Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете «Дело Принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала balkanist.ru. Сегодня мы будем говорить на такую, с одной стороны, глобальную тему, как сохранить присутствие России в Европе. С другой стороны, поскольку сегодняшний наш гость – это историк Никита Бондарев, я бы хотел вспомнить немножко историю. Исторические эфиры с Никитой Бондаревым всегда довольно интересны, пользуются большим спросом. Поэтому не от общего к частному, а от частного к общему. Мы видим, да, сейчас, как происходит довольно в оперативном режиме попытки выкинуть Россию, российский бизнес из Европы, известные компании энергетические, прежде всего, лишаются своих активов, Роснефть, Лукойл. Актив главный российский в Сербии компании «Газпромнефть» под названием «Нефтяная индустрия Сербии» тоже находится под, так скажем, большим риском введения внешнего управления. И в этой связи действительно насущным является вопрос, а как сохранить-то наше присутствие, когда вот таким образом, не мытьем, так катаньем, санкциями и различными другими рестрикциями пытаются Россию выкинуть из Европы. Это актуально. Это актуально не только для бизнеса, это актуально для нас с вами, для всех все-таки. Хочу оговориться, Россия была, есть и будет частью европейской цивилизации, как бы мы с Европой не конфликтовали и даже не воевали. Даже не воевали, все равно мы не Азия, мы Европа. Но это мое личное мнение. Никит, ты согласен?
Привет, Олег. Давно не виделись. Ну, в общем, отчасти, наверное, согласен. Знаешь, тут как бы много нюансов, много там каких-то деталей, за которые можно ухватиться, в которые можно упереться и, так сказать, засеять спорные часы. Ну, наверное, все-таки Россия – это какая-то отдельная цивилизация, но это некая отдельная цивилизация, которая все-таки к Европе ближе, чем к Азии, как бы там кто что ни говорил.
Давай вспомним, ты, как известно, ведущий в России специалист по Иосифу Брозу Тита, и был в истории, не будем проводить прямых параллелей, но, тем не менее, для кого-то, может быть, они покажутся очевидными. Был в истории период дружбы, прям дружбы-дружбы между двумя Иосифами, Сталиным и Титом, а потом случился 48-й год, резолюция Коминтерна, и как будто Югославия и Советский Союз поссорились. Поссорились ненадолго, буквально лет на 5, да, до смерти Сталина.
Ну, типа того,
вот, да. Потом все вернулось на круги своя, но уже не на тех оборотах вернулось. Уже совсем не на тех оборотах. А вот давай вспомним историю, как и вследствие чего Советский Союз тогда, в 48-м году, с Балкан турнули.
Значит, я тебе скажу так, что вообще-то Советский Союз с Югославией ссорились каждые 10 лет. Угу. Значит, в 48-м году Сталин с Тито разругались вдрызг до отзыва послов, до разрыва всяких отношений, в том числе там торговых. Потом вроде как помирились. Потом случился 56-й год, да, события венгерские. Значит, Тито с Хрущевым опять поругались. Хрущев, значит, выдал свою гениальную формулировку по поводу Тито. Товарищ Тито занимается исключительно тем, что перепевает чужие отброшенные зады. Вот как бы, вот это как? Вот это перепевание чужих отброшенных задов.
А что он имел в виду?
А никто не знает, это Хрущев, понимаешь? Вот у него манера выражать свои мысли была такая очень специфическая. Но имелось в виду, что он повторяет все за капиталистическими критиками Советского Союза. Вот. А потом вроде как помирились. С Брежневым вроде все было достаточно хорошо. А случился 68-й год, пражские события. Вот. Когда тоже, так сказать, многие чешские диссиденты пытались найти укрытие в Югославии или на территории югославского посольства в Праге. Ну вот как-то 68-й год стал менее болезненным для советско-югославских отношений, чем 56-й, и в 70-е тоже после ввода советских войск в Афганистан чуть не развалилось все движение неприсоединения, потому что часть членов движения неприсоединения поддержали Советский Союз, а часть не поддержали категорически. Югославия оказалась между молотом и наковальней, и очень они были на Советский Союз обижены, что, так сказать, вот так вот мимоходом чуть не развалили мы движение неприсоединения.
То есть каждая специальная операция,
да,
ставила под большой удар.
Ну вот разве что в 80-е мы вроде как не ссорились, а потом просто Югославия развалилась,
понимаешь? Ну и Советский Союз.
Вот, тоже. А возвращаясь к 48-му году, значит, там история была связана с тем, что Тито категорически не хотел отказываться от югославских претензий на Триест. Триест освободили титовские партизаны от, так сказать, итальянских, ну, как сказать, оккупаторов, не оккупаторов, но как бы вообще-то, так сказать, и до этого это была часть итальянского государства. И основную часть населения составляли итальянцы, хотя славяне там были тоже и сейчас есть.
По-сербски вот. Триест называется Трст.
Да, в общем, у Тита были серьезные претензии на Триест, в который были введены британские войска, как бы британская миротворческая миссия, там зона А, зона Б. Британцы вообще по всей Северной Адриатике очень сильно окопались, не только в Триесте, вот на островах, в том числе там на острове Брионе, где потом Тито сделал свою резиденцию, в тот момент стояли тоже британские войска. И вообще всю, значит, Северную Адриатику британцы как бы очень плотно держали. И совершенно не собирались Тито отдавать никакой Триест. Вот, а он вроде как, знаете, самое, в 45-м году весной съездил в Советский Союз, ему сказали: товарищ Тито, не надо нас с англичанами сейчас ссорить. Они очень хотят, вот, чтобы эти территории формально отошли Италии, но как бы они там сохраняли свои какие-то контингенты, ну пусть так и будет. Вот сейчас не время ссориться, так сказать, с Англией. Тито вроде как, находясь в Москве, сказал Сталину и Молотову: хорошо, вернулся в Югославию, первое, что он делает, как бы наплевав на все, что ему говорили, он до этого там стоял небольшой югославский военный контингент в Триесте, и он туда вводит чохом еще там 1050 югославских войск. Все, никому ничего не отдадим, Триест освободили мы, здесь есть славянское население, значит, он будет наш. Идите все к черту. И начался Триестский кризис, который в том или ином виде продолжался, на самом деле, до начала 70-х. Даже после того, как Тито формально согласился с тем, что Триест отойдет Италии, все равно в составе Италии он оставался некой как бы отдельной областью под международным контролем, международным протекторатом. То есть, на самом деле, вот этот конфликт 48-го года, он случился в первую очередь из-за того, что Тито по-крупному перешел дорогу англичанам, вот в их, значит, желании держать Триест формально итальянским, а на самом деле своим. Вот, и англичане вместо того, чтобы впрямую, значит, непосредственно самим дать Тито по башке, они вот использовали Советский Союз. Плюс там, конечно, вот, так сказать, это противостояние вождистских амбиций двух Иосифов, как ты говоришь, и не только ты, много кто. Сталина и Тита. Для Сталина Тито всегда был мелким коминтерновским аппаратчиком, каковым он и был в 30-е годы. Вот, признать, что это некая как бы равновеликая ему, Сталину, фигура в рабочем движении, Сталин, конечно, не мог. А Тито себя воспринимал именно так.
Сколько у них была разница в возрасте?
Слушай, я не знаю, какого года рождения Сталин, сейчас не вспомню. Ты Тито 1892-го. Угу. Сталин, ну, Google в помощь.
Да, да. Угу. И?
Вот, и, конечно, вот этот конфликт двух яростных, отчаянных харизматиков Тита и Сталина здесь тоже имел место. Но вот мне кажется, что на самом деле за этим конфликтом 48-го года на самом деле маячат английские интересы, которые Тит перешел. Ну и да, вот эта ситуация, она, в принципе, как бы хорошо экстраполируется на многие другие события исторические.
Сталин 1878 года рождения, ну, то есть Сталин-то разница... постарше. Да. Разница была сколько? 13 лет, да? 1891. Не такая большая. Но, в общем-то, не такая большая. Хорошо, и расскажи, пожалуйста, как этот конфликт развивался, с чего начался, знаменитая резолюция Коминтерна.
Коминформа, Коминтерна не было уже к тому моменту, распустили во время войны. Да. Ну как, значит, формальным поводом там стали какие-то сложные отношения Советского Союза и Югославии по поводу создания Балканской Федерации, так называемой.
А Балканская Федерация это должна
была быть? Это изначально была идея Сталина о том, чтобы Югославию и Болгарию и, возможно, Албанию объединить в единое государство.
То есть от Адриатики до Черного моря.
Да, вот по образцу Советского Союза, так сказать, с большим количеством республик. Вот, ну и, в принципе, как бы Сталин не был против того, чтобы столица этого государства была в Белграде, с географической точки зрения, как бы это удобно, вот, и вроде как, в общем, и Георгий Димитров, вернувшийся из Советского Союза, где он работал генеральным секретарем Коминтерна, вернувшийся в Болгарию, где он не был лет 30, наверное, а может и больше, вот, назначенный руководить Болгарией, и он как бы тем более против этого не был. Вот что скажет Сталин, то как бы для него и было руководством к действию. И, в общем, албанцы сильно против этого не были. На тот момент. Вот, но Тито здесь как-то повел себя тоже слишком своевольно. То есть, несмотря на то, что это изначально была сталинская идея, он ее подхватил и начал сам ее развивать. Начал, не согласовывая свои действия с Москвой, встречаться с Димитровым, что-то обсуждать с Димитровым, встречаться с албанцами, что-то обсуждать с албанцами, что-то даже подписывать. Это Сталину не понравилось категорически, и Тито сказали: слушай, вот ты зачем этой самодеятельностью занимаешься? Внутри своей страны как бы делай, что хочешь. А на международном уровне, ну, надо как бы с нами вообще советоваться. Тито сделал вид, что не понял, а это же была ваша идея, Балканская Федерация. Сталин же придумал, не я же это придумал. Я же не делаю вроде как ничего такого, что бы вы не благословили. На самом деле, все свои действия в рамках этой идеи Балканской Федерации он должен был, так сказать, заверять в Москве. Без одобрения Сталина ничего он не должен был делать. Но он, еще раз я повторю, считал, что он вполне, так сказать, сопоставимый со Сталиным фигурой, что он может действовать самостоятельно, а Сталин так не считал. Вот, и, ну, плюс к этому у Тита были шапкозакидательские планы по поводу Албании, а у кого их не было, да, в королевской Югославии, там, у короля Александра тоже были шапкозакидательские планы по поводу Албании.
На тему объединения.
Да, он совершенно искренне верил, что Албанию удастся присоединить к Югославии.
Чтобы что, для чего?
Ну, чтобы упрочить присутствие Югославии на Адриатике, чтобы вернуть в состав Сербии все территории, которые ходили когда-то в состав средневекового сербского царства Стефана Душина, вот, которые там аж...
Это что, порт Дурас?
Ну да, да, порты албанские, ну, собственно, вот вся территория Албании, практически вся современная Албания входила в состав средневекового сербского этого государства Стефана Душина, и, так сказать, эта самая значительная часть Греции туда тоже входила, включая там Салоники, включая Афон, почему там как бы мощный сербский монастырь на Афоне оказался. Вот, и, то есть вот эту, так сказать, в каком-то смысле освоить всю эту территорию средневекового сербского царства, получить доступ к албанским портам. В Северной Албании, в районе Шкодра, на тот момент было еще значительное сербское меньшинство, потом за социалистическое время сербов там становилось все меньше и меньше и меньше, но даже и сейчас там какие-то сербы есть. Они, правда, мусульмане, но они себя считают сербами. Я даже общался на каком-то международном конгрессе с албанскими сербами, забавные ребята. Вот, то есть, как бы это такое логичное было, так сказать, продолжение вот... В каком-то смысле, можно сказать, великосербской геополитической линии присоединить Албанию к Югославии. Но у Тита ничего не вышло с этим делом. Там вообще были идеи совершенно фантастические. Ну, например, может, ты знаешь, а может, и нет. Тита собирался осушить Скадарское озеро. которые находятся на границе, значит, Черногории и Албании. Зачем? Затем, что в Черногории очень мало земель, на которых можно заниматься сельским хозяйством. Одна вот эта зетская равница вокруг Подгорицы, да и там очень бедная почва, там как бы кроме винограда и смоков ничего не растет, злаки там не получается выращивать. Вот, а если осушить Скадарское озеро, там будут вот такие эти самые илистые почвы, на которых вот злаки попрут, пшеница попрет, и, так сказать, это будет черногорская житница. Черногория впервые внутри себя самой, внутри самой республики Черногория будет полностью с сельскохозяйственной точки зрения всем обеспечена зерном и всем, чем надо. Тем более, что та часть Скадарского озера, которая на черногорской стороне находится, она мелкая, заболоченная, там малярийные комары, там, так сказать, это самое, столетиями не удавалось победить эту малярию, и только социалистам это удалось. В Королевской Югославии там все равно регулярно вспышки малярии происходили. Вот, ну и как бы и что с ним носиться, с этим озером? Осушаем, и все. Албанцы были, конечно, категорически против. Потому что, помимо всего прочего, это получался бы некий такой плацдарм для прорыва по осушенному Скадарскому озеру югославской армии вглубь Албании, минуя горы, по которым никто не пройдет. Опять же, та часть Скадарского озера, которая вот, собственно, к городу Шкодр выходит, вот к албанскому берегу, она, наоборот, она глубокая, чистая, и там нету желания что-то осушать. И из-за этого Скадарского озера и планов по его осушению ругались Тита с Энвером Ходжей страшно. Значит, Ходжа был категорически против, вот, а Тита это казалось хорошей идеей. Но в итоге от этого отказались именно после, так сказать, того, как испортились отношения Югославии и Албании, потому что сделать это можно было только при согласии обеих сторон, да, иначе, ну, просто чисто технически это сделать невозможно. Вот, ну, я даже не знаю, это хорошо или плохо, что не осушили Скадарское озеро. Вот, интересно было бы. Вот,
ну, это такой проект, сравнимый с попыткой Никиты Сергеевича Хрущева повернуть реки Сибири вспять.
Ну, да, типа переброски северных рек, но как бы технически это, в общем, значительно проще было сделать. Там тонкий перешейк, который озеро отделяет от моря. Просто там прорубить не туннель даже, просто канал, канал какой-то прорыть и через него спустить воду. Это, ну, это не так просто, как я говорю, но на самом деле это не фантастика. Вот, и, в общем, вот с тех пор не сложились отношения Югославии и Албании. Конечно, там национальный вопрос как бы тоже примешался, но сводить вот то, что у Югославии были с Албанией плохие отношения, только к национальному вопросу, только вот к Косово, это не совсем правильно.
Ну, хорошо, а возвращаясь к российско-югославским отношениям в того периода, как быстро они портились, и давай расскажем историю их ухудшения вплоть до концлагерей на Голом Отоке.
Ну, это не концлагерь, это просто такой, это самая спецтюрьма, да, но условия там были жутчайшие. Ну как, буквально за считанные месяцы после этой самой резолюции Коминформа отношения Советского Союза и Югославии испортились, ну, вплоть до того, что, значит, вот в начале лета это все началось, а где-то к середине осени, где-то к октябрю месяцу уже всех советских специалистов отозвали из Югославии, торгпредства, посольства, всех вывели, всех отозвали, и дальше отношения как бы развивались все хуже и хуже и хуже. Сталин рассматривал на полном серьезе идею насчет убийства Тита, подсылались туда к Тита, значит, советские специалисты по ликвидациям, в частности, значит, Иосиф Рамуальдович Григулевич, один из организаторов убийства Троцкого, который, значит, под видом посла некоего латиноамериканского государства находился в Белграде, вот, и очень серьезно проработал, вот, так сказать, убийство Тита, но до этого все-таки не дошло, а так-то он был готов.
Не дошло, потому что не дал приказ Сталин?
Потому что, да, вовремя Сталин умер, да, вот проживи он еще чуть-чуть, мы бы много чего интересного увидели, и убийство Тита, ну, во всяком случае, попытка убийства Тита, и многие другие всякие странные и страшные вещи. Вот, Отношения испортились просто вдрызг. Всех, кто имел неосторожность в тот период, пока, когда мы дружили, с 45 по 48 год, хоть одно какое-то хорошее слово сказать про Советский Союз, ну, там, как минимум, снимали с работы, если, так сказать, эти люди хоть сколько-то ответственной должности занимали, людей, которые хотя бы один раз сходили в советское посольство на какой-нибудь банкет, фуршет, просто, так сказать, сразу сажали в тюрьму. Да, была создана печально известная вот эта спецтюрьма на острове Голиоток, которую называли, ну, в общем, наверное, справедливо югославским ГУЛАГом, где смертность была совершенно жуткая. Тоже люди это не до конца понимают. Ха, остров на Адриатике, как это можно сравнивать там с ГУЛАГом, с Колымой? Ну, как? Можно, если это действительно просто голый кусок камня в море, где постоянно дует ветер, в любое время года постоянно дует этот ветер, как в Магадане. Летом, да, очень жарко и нету никакой тени. Этот камень раскаляется, черт знает до какой температуры, а зимой там ужасно холодно. Высоченная влажность, постоянный ветер при там температуре плюс 10, ощущение там как минус 20. Смертность была страшная, людей мучили, истязали, заставляли заниматься какими-то бессмысленными работами, долбить какой-то камень, который потом просто в море сбрасывали, потому что никакой фактической потребности в нем не было. Вот, просто надо было занять людей какой-то тяжелой, изматывающей работой. На соседнем острове была тюрьма для женщин, Голиоток был для мужчин, соседний был остров, значит, где, куда женщин ссылали, там такие же почти страшные условия. Вот, и, соответственно, агитацию и пропаганду Тита развел в этот период антисоветскую, я бы даже сказал, не то что антисоветскую, антисталинскую, а даже, пожалуй, антирусскую. Печатали всякие книги и брошюры, я вот люблю рассказывать и показывать, книжицу, изданную в 51-м году, которая называлась «Советские преступления под видом социализма», где рассказывают, Милован Джилос был одним из авторов этой книги, значит, будущий диссидент, рассказывается там о том, как красноармейцы изнасиловали там 200 тысяч сербских женщин в одной воеводине во время Белградской операции, значит, осенью 44-го года, какие ужасы всякие красноармейцы творили, причем вся эта книга написана по принципу «одна баба сказала», они не могут назвать ни одно конкретное имя, вот, реальной жертвы, или там имя, фамилию свидетеля, так сказать, по которой можно было бы этого человека найти и проверить. В одно воеводинское село, название которого мы называть не будем, вошла Красная Армия, офицер приказал собрать всех мужчин на площади и начал им на 2,5 часа читать лекцию о международном положении, а в это время, значит, солдаты, красноармейцы прошлись по домам и изнасиловали всех женщин от 8 до 88 лет. Но название этого села мы вам не назовем. Вот и так, понимаешь, 200 страниц, значит, вот такой отборнейшего советофобского и русофобского бреда. Причем они нигде не пишут «советские вошли», они везде пишут «вошли русские, начали насиловать, убивать, пьянствовать, грабить» и так далее. А вот эти всякие россказни про миллион изнасилованных Красной Армией немок, то, что вот пишет там какой-нибудь Энтони Бивер и там Иоахим Хоффман, немецкий ученый, в кавычках ученый и так далее, удивительным образом вот эти все истории начинаются с титовского агитпропа, с того, что югославы сочиняли вот в этот период, значит, плохих отношений между Советским Союзом и Югославией. И потом умирает Сталин. И, значит, это самое, начинаются первые вялые попытки, так сказать, какого-то примирения, причем чуть ли не первым человеком, который начал говорить о том, что с Тито надо мириться, был Берия. Берия, когда, так сказать, его ликвидировали, в вину поставили, помимо всего прочего, что он титоист, это известно, что среди прочих формулировок, так сказать, титоизм ему вменили, но как бы потом Хрущев сам с Тито прекраснейшим образом помирился, но ненадолго, в 56-м они опять поссорились.
Продолжим исторический экскурс и поговорим о нынешнем состоянии наших отношений сразу после выпуска новостей.
Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Продолжаем эфир. совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Дело принципа. С вами я, Олег Бондаренко. У нас в гостях историк и публицист Никита Бондарев. А немножечко современных новостей нынешних добавлю в наш исторический разговор. А дело в том, что у сербов до 12 ноября остались запасы нефти. После того, как 9 октября американцы с какой-то, с 10-й попытки, да, ввели санкции до того обещанные, отложенные, но не введенные. Вот о них было сказано накануне Нового года, и 9 октября их ввели, санкции против нефтяной индустрии Сербии, главного российского актива в Сербии, который контролируется группой «Газпром». И сейчас ситуация, в общем, ну, такая уже. Идет обратный отсчет. Обратный отсчет до того момента, когда, поскольку у Сербии недостаточно своей нефти, всего 20% от всего объема нефти НИСа добывается в Сербии, остальное экспортировалось из других стран, в основном морем, но поскольку у Сербии нет выхода своего к морю, экспортировалось через нефтяной трубопровод ЯНАФ хорватский, так вот Хорватия, соответственно, уже не может экспортировать эту нефть в Сербию, потому что введены американские санкции. И никаким другим образом тоже, насколько я понимаю, нефть в Сербию попасть не может. Соответственно, там и так сейчас последний год идут протесты. Вот 1 ноября, очевидно, будет годовщина трагедии, случившейся в городе Нови Сад, который стал триггером для начала протестной волны, длящейся целый год на данный момент. Если сейчас Сербию накроет еще и топливный кризис, то понятно, что это будет уже чрезмерные испытания для политической и вообще любой системы страны, она может оказаться под большим ударом. И очевидно, что сербская власть будет искать и, очевидно, найдет какое-то решение с учетом того, что продавать актив, как говорят официальные источники, Россия не хочет, соответственно, ну, будет какое-то найдено другое решение, но вполне надо быть готовым к тому, что российско-сербские отношения, они утратят вот эту вот значимую энергетическую составляющую в части НИСа. И как сделать так, чтобы не произошел обвал всего следом за введением, например, внешнего управления в НИСе, это хороший вопрос. И для сербов, и для нас с вами, потому что мы же не хотим следовать логике «сгорел сарай, гори и хата». Нужно сохранять все то доброе, хорошее, что есть, а задел огромный. И вот, собственно, как это сохранить, мы можем найти ответ на этот вопрос в истории. Да? И давай сейчас еще немножечко экскурса сделаем про то, как поссорились Тита со Сталиным, ты уже рассказал, Никита. А теперь, соответственно, кризисы советско-югославских отношений 56-го, 68-го, 79-го годов разберем, насколько они были глубоки, насколько они, на чем они отразились, и насколько сильно они в результате них просели отношения двух стран, экономические и любые иные.
Ну как, 56-й был очень тяжелым моментом тоже для советско-югославских отношений, но при этом посольство не закрывалось, торгпредство не закрывалось, какие-то совместные начатые проекты.
А когда они были открыты? Давай начнем с этого. Вот умер Сталин в 53-м и...
Значит, посольство заработало в 54-м, а в 55-м Хрущев приехал в Белград, а Тита приехал в Москву и выступил перед советскими трудящимися на стадионе «Динамо». Согласно апокрифу, так сказать, кто-то из пришедших советских трудящихся держал плакат со словами «Приветствуем товарища Тита и его клику». Но это апокриф, конечно. Вот, значит...
Потому что клика была, как известно, Тита Ранковича.
Ну, Ранкович еще был вполне в силе. Ранковича там 10 лет спустя убрали.
Напомни, кто это Ранкович.
Ну, Александр Ранкович был как бы главным силовиком при Тита, который в какой-то момент возглавлял и МВД, и контрразведку. Вот, и, ну, действительно, был соправителем Тита, а в какой-то момент он тоже возомнил себя наиболее вероятным преемником Тита, по возрасту он был существенно моложе, собственно, все югославское руководство, кроме Мошпеяда, было там лет на 15 моложе Тита, вот, и начал Тита прослушивать без одобрения самого Тита, и из его резиденции на острове Брионе тянулись провода через всю Югославию в Белград, в, значит, штаб-квартиру УДБы, штаб-квартиру, значит, югославской политической полиции, где сидел Ранкович и слушал, значит, разговоры Тита с его гостями, вот, а потом, вроде как случайно, какой-то хорватский просто телефонист, связист, так сказать, разбираясь с телефонными проводами, увидел некий провод спецсвязи, которого, значит, в этом коллекторе не должно было быть, якобы, так говорят. Начали разбираться, и выяснилось, что, значит, секретный провод, по которому Ранкович, находясь в Белграде, слушает разговоры Тита на острове Брионе, после чего Ранковича отправили в отставку. Но это было уже в 60-е. Вот, сейчас бы, конечно, это настолько проще технически было бы сделать, что никакой посторонний спецкабель никто бы нигде бы и не нашел. Ну, тогда были архаичные ламповые времена. Вот, ну, в общем, поругались Тит с Хрущевым в 56-м году, но там какие-то совместные проекты не порушились, и если в начале 50-х годов Тита чуть было в НАТО не вступил, вот, и проводились на территории Югославии военные учения с Грецией и Турцией и натовскими наблюдателями, вот, то после 56-го года к этому уже не возвращались.
А еще следует отметить, что Тита же реально опасался, я так понимаю, до последнего времени того, что Советский Союз просто нападет на Югославию.
Но после 56-го года уже нет. Да, во время конфликта со Сталином такая вероятность существовала.
Поэтому он строил огромные бункеры, до сих пор сохранившиеся.
Ну, как, те бункеры, которые показывают сейчас, это в значительной степени то, что было построено в конце 70-х и 80-х при участии Советского Союза, вот, когда была вот эта, последний виток этой, значит, это самая антивоенная, антиядерная истерия, очень много чего построили именно в это время в Югославии, подземные аэродромы, в том числе на границе с Косово, там есть некий подземный аэродром, так сказать, истребительной авиации, подземная база подводных лодок в Хорватии, в Омише. Вот,
подводная.
Подземная база подводных лодок, да, как в Балаклаве.
Да, да,
вот,
да.
Вот по типу Балаклавы там такая, же история в этом, в Омише.
Так и в Бока-Котровском заливе есть.
И в Бока-Котровском заливе там вообще чего только нету. Там урановые рудники, выгола, и вообще очень много всего интересного в Бока-Котровском
заливе. А ты слышал историю о том, что, конспирологическую, естественно, что на самом деле Югославию погубила огромный мегапроект строительства супербункера, который находился на границе Боснии и Хорватии, где-то в горах Динарских, стоимостью на тот момент 1 миллиард долларов по тем ценам, тех долларов, да, которые в итоге этот бункер, и не просто бункер, это был мини-город в горе, вот с тем самым подземным аэродромом, когда самолеты могли спокойно в гору влетать, с одной стороны, и с другой стороны вылетать, и этот проект строился лет 30, до конца достроен, доведен так и не был, потом началась гражданская война в Боснии, он был фактически ничейным, и в итоге сейчас он на территории Хорватии, и хорваты не нашли ничего лучше, что туда стали сталкеры приходить, проводить какие-то экскурсии, они решили просто его пытались взорвать не получилось, потому что это гигантское сооружение в горе, в итоге просто его как-то закрыли чем-то.
Не, ну я слышал эту историю, но гигантское сооружение по югославским меркам и гигантское сооружение по советским меркам, это как бы несколько разный уровень гигантскости. У нас-то как бы всего такого много и даже поболее. И что вот именно он, столько он стоил, сколько ты сказал, именно он погубил Югославию, что-то я сильно сомневаюсь. Это отголоски истории о том, что румынскую экономику погубил ядерный проект Чаушеску. И это чистая правда. Чаушеску собирался создать полностью закрытый цикл производства производства ядерной бомбы, и, собственно, он его почти создал. Румыния была в одном шаге от того, чтобы стать независимым абсолютно от Советского Союза или от кого бы то ни было еще, обладателем собственного возобновляемого ядерного арсенала. Вот. Но экономику румынскую он при этом абсолютно погубил, а вслух об этом говорит людям, он как бы считал неправильным. Румыны несчастные не понимали.
Так и Тита тоже занимался,
да, разработкой Тита занимался ровно тем же самым, но в начале 50-х, вот, и его как бы американцы вовремя поставили на место. Вот, Тита оказался более восприимчив к давлению, чем Чаушеску, который верил, что у него получится. Вот, Тита объяснили, что ему ничего не получится. В итоге американцы в 70-е уже годы построили ядерный реактор в Словении, и у Тита была идея, что у каждой югославской республики должен быть свой ядерный реактор, и вот в Словении построил Вестингаус, а почему бы в Сербии не построить, значит, советскому Минсреднашу?
Ну, кстати, сейчас это актуальный это вопрос, очень который обсуждается тема, сегодня, да. Росатом.
Мы странным образом вернулись на тему, вынесенную, так сказать, в название, да, нашего сегодняшнего,
да,
эфира.
Как,
да,
сохранить?
Да,
по...
да.
Значит, в Европе.
Сербии Запад подогревает со страшной силой протесты всяких молодежных экологических организаций, которые там на самом деле были всегда очень сильны, наверное, более сильны, чем у нас, всякие вот эти экологические штуки. У них были такие милитантные экологи/националисты, такие накачанные ребята, все, значит, в наколках с сербской патриотической символикой, против мигрантов, против албанцев, против всего, но при этом за экологию. Интересные были ребята, потом их Вучич разогнал.
Вот. Национал-экологи.
Национал-экологи, да. Вот, в любом случае, у них сильнее вот эта вся экологическая история, вот, но при этом... Ну как, значит, атомная электростанция старая, Козлодуй, есть в Болгарии. Она, не сказать, что сильно далеко от сербской границы. Венгерская атомная электростанция.
Пакш.
Пакш. Она вообще, можно сказать, рядом. Вот если Пакш рванет, долетит ли ядерное облако до Белграда, черт его знает. А да, Нови Сада совершенно точно. Нови Сад накроет, вне всяких сомнений. Поэтому как бы рассуждать о том, что атомные электростанции, которые в самой Сербии появятся, вот с этой точки зрения экологической безопасности, там на что-то серьезно повлияет, нет, не повлияет.
Ну и Вучич, более того, говорил, что Сербия хочет свою АЭС. То есть он фактически выступал в роли такого продолжателя дела Тита.
Ну вот да, это то, чего Тита еще хотел, и то, чего, в общем, Югославия, Сербия заслуживала и заслуживает. И у Тита тоже огромную подготовительную работу провел для создания собственного атомного проекта, и нашли в Черногории, вот выгола, урановую руду, и получили чистый уран, построили в Загребе полигон для изготовления разделение урана на обогащенный, объединенный, начали уже что-то вот в этом направлении даже делать. И тут, как бы прознав об этом, американцы, в общем, предложили Тита все, что он хочет, за отказ от ядерного проекта. Хочешь в НАТО, возьмем в НАТО.
У нас есть звонок. Марина Николаевна, слушаем вас.
Добрый вечер.
Да, добрый.
Алло, добрый вечер.
Добрый, добрый.
Я хочу спросить у вас ваше мнение, поскольку вы чувствуете, что специалист, который сегодня в студии, он очень глубоко знает эту тему. Скажите, пожалуйста, какое у вас ощущение вообще или ваше мнение официальное? Тита был действительно искренним сторонником построения социалистической Югославии или конъюнктурным? Это первый вопрос. И второй. Значит, в чем расходился Тита и Сталин? Ну, хотя бы 1-2 пункта, вот в чем они были точно непримиримы и никогда бы не примирились. Спасибо.
Спасибо.
Ну, как сказать, был ли Тита искренним социалистом или неискренним? Он еще в ранней юности поставил, как говорится, всю свою жизнь вот на эту социалистическую карту. Вместо того, чтобы попытаться там... сделать карьеру, заработать денег, открыть какой-нибудь свой бизнес. Он был хорошим инженером, хорошим механиком. Он мог бы какую-нибудь просто механическую мастерскую открыть. Вот, а там, может, и заводик какой-нибудь небольшой механический. И вполне бы он неплохо жил. Но вот, видимо, авантюрная какая-то жилка, которая у него была с самого начала, его все время толкала к поискам каких-то политических приключений. И... вот, наверное, в конце 20-х годов происходит вот этот момент в его жизни, когда, в общем, он понимает, что семью он потерял, значит, его за социалистическую агитацию и пропаганду сажают в тюрьму, его русская жена с ребенком возвращается в Советский Союз, вот он на плохом счету у югославской полиции, и он понимает, что вот, видимо, нормальной человеческой жизни у него уже не будет, а будет только, так сказать, борьба за построение социализма. Вот, можно ли, вот, исходя из этого, сказать, что он был искренним социалистом? Ну, не знаю, наверное, можно. Я вот затрудняюсь в просто определении, вот, кто есть искренний, кто не искренний. В любом случае, реально он всю свою жизнь с этой идеей связал. Так что, наверное, искренний. Хотел ли он людям добра, так сказать, болела ли у него душа на самом деле за сербских крестьян там где-нибудь в Шумадии? Я думаю, что нет. Вот что-то мне говорит, что нет. Что ему всегда было интереснее заниматься международными всякими делами, внешней политикой, ездить по каким-нибудь странам третьего мира, по какой-нибудь экваториальной Африке или там Юго-Восточной Азии, где его встречали как великого белого вождя. Роскошь всю эту он любил невероятно. Вот, когда его принимали действительно как большого белого господина, ему это невероятно нравилось. Вот, можно ли сказать, что он был искренним социалистом? Искренний социалист он должен, как Суслов, иметь две пары ботинок на протяжении всей жизни, вот, и жить там почти в нищете. Или он может себе позволить купаться в роскоши? Опять, вот это определение искреннего и неискреннего социалиста. Вот, значит, это первый момент. Второй момент, собственно, в чем там состояли расхождения со Сталиным и были ли они такими сложно преодолимыми? На момент расхождения Советского Союза и Югославии, на момент 1948 года не было там ничего такого, что при наличии доброй воли со стороны Советского Союза нельзя было бы разрулить. Но Сталин не хотел опускаться до уровня Тита. Сталин не хотел с этим мелким,
нашла коса на камень,
мелким
как всегда,
чиновником,
да, как
каким
всегда,
он
во
его
всех...
видел.
Во всех отношениях главенствует даже ведущих лидеров мира, главенствует личный аспект.
Не хотел идти ему навстречу, не хотел ни в чем ему уступать, а с другой стороны, Тита то ли не понимал, то ли, может, его тоже подзуживали. Вот это вся история с Триестом и интересами Великобритании. Может быть, Тита искренне не понимал, кому он там на пятки наступает, с этим Триестом. А вот уже после ссоры Советского Союза и Югославии Тита, значит, вот, ну, не он, а сильные экономисты из его окружения, Кардель и другие деятели, они вот придумали эту югославскую модель социализма, самоуправляющийся социализм. А в Советском Союзе, да, все принадлежало государству, все вокруг народное, все вокруг мое. Вот, а в Югославии схема была несколько другая. Да? В Югославии завод или там фабрика, на которой люди работают, являлась не собственностью государства, а собственностью трудового коллектива этого там завода слэш-фабрики. Вот, соответственно, люди, рабочие этого завода, сами могли принимать какие-то решения не в соответствии с планом пятилетним, как это было у нас. Собственно, плановой экономики в Югославии не было. Было две попытки внедрить плановую экономику, оба раза оказались абсолютно безуспешными. Не пошло это дело в Югославии, хотя структура типа госплана там существовала. Вот, но плановой экономики там не было. И, соответственно, при отсутствии плановой экономики просто рабочий коллектив завода сам решает, что они будут производить, сколько они будут производить, как они будут сбывать свою продукцию. Они будут ее сбывать внутри собственной Югославии или, может быть, они пойдут на экспорт. А свобода действий значительно больше была. И вот эта их югославская модель социализма, самоуправляющийся социализм, она сначала вроде как очень хорошо на экономике сказалась, но в долгосрочной перспективе именно она экономику югославскую и погубила. Потому что все пришло к тому, что люди, когда работники фабрики или завода сами могут распоряжаться прибылью, которую их завод принес, их спрашивают, мы прибыль эту тратим на что? Мы купим новые станки, где-нибудь в Италии, чтобы выпускать более конкурентную продукцию, более модные и более красивые галстуки, ботинки, мебельные гарнитуры, чем там еще была славна в Советском Союзе и Югославии. Вот. Или же мы полученную прибыль просто потратим на то, что мы увеличим всем зарплату. Все говорят, не-не, не надо никаких станков. Какие станки, о чем вы? Конечно, давайте зарплату поднимем.
Ну, это да. Вопрос, почему нельзя проводить референдумы на тему повышения налогов, например.
Ну, да, ясно, очевидно. Что ни один человек не будет за повышение налогов.
Еще у нас есть один звонок, очень долго ждет нас слушатель. Олег, здравствуйте, говорите.
Да, добрый вечер. Знаете, хотел бы заметить, по-моему, Сталин был также раздражен тем, что Тита, не посоветовавшись с ним, пытался Димитрову, Болгарии предложить вот некую федерацию, да, Югославия и Болгария, вот по идее Тита, возможно, должны были федерацию объединиться, но, естественно, Димитров полностью был лоялен Сталину. И вот такой вопрос. Вот, по-моему, также два в Венгрии АЭС уже это строится, Росатомом, то есть ну, этот процесс строительства начался, все уже твердо договорено. А вот по поводу все-таки АЭС в Сербии и вот российский Росатом имеет какие-то твердые договоренности с правительством Сербии или это пока только идея? Спасибо.
Спасибо. Ну, я могу сказать так. Несколько лет назад в Белграде было открыто представительство Росатома. Его возглавляет Мария Деурич. Насколько я знаю, несколько было визитов руководства Росатома в Белград. И Алексей Лихачев, который возглавляет Росатом, он присутствовал на нескольких последних встречах с президентом Александром Вучичем, которые проходили 9 мая в Москве, потом в Пекине. И, очевидно, интерес есть. Это, по большому счету, атомный проект – это единственный крупный проект между нашими странами, который пока еще не реализован. А с учетом того, что все-таки Росатом – это крупнейшая государственная корпорация с огромными активами и интересами по всему миру, которая вкладывается в очень долгую, в разные большие проекты на десятилетия, то, конечно, для Сербии это было бы, ну, просто сродни мании небесной. С другой стороны, для таких длинных инвестиций нужно, ну, чуть большее планирование, собственно, и в том числе политическое планирование, да, когда Росатом заходил в Турцию, начал строить АЭС Акую, да, это были инвестиции связанные со стабильностью Реджепа Таипа Эрдогана и пониманием, что он там будет еще, по крайней мере, столько, сколько будет строить, как минимум, эту станцию, да. ПАКШ в известной степени, конечно, связан с Виктором Орбаном. Вот. А подобный проект, потому что атомные проекты, насколько я знаю, я не специалист в атомной отрасли, но насколько я знаю, это самые длинные проекты из всех возможных. То есть газопровод или трубопровод построить можно там за несколько лет. Да? Построить АЭС для этого нужно, я не знаю, 15 лет, там 10 лет. То есть это такие очень длинные истории. И да, конечно, наверное, сейчас Вучич в этом был бы очень заинтересован. Россия, не знаю, наверное, тоже. Но, в общем, это вопрос, в первую очередь, долгосрочности планирования. Никит.
Я соглашусь абсолютно. Атомная электростанция, она в перспективе как бы хороша не только для энергетики, но и для экономики в целом. Но любая атомная электростанция сначала убыточна. Страшно убыточно. Вот когда Вестингаус построил Югославом в Словении атомную электростанцию, там вообще была удивительная история. Значит, в 81-м году они ее сдали, строить начали где-то в 74-м, к вопросу о том, сколько строятся атомные электростанции. Вот тогда они ее строили 6 лет.
6 лет.
Сейчас, может быть, чуть меньше, но все равно, ну хорошо, не 6, 5. Угу. Вот, значит, поскольку она была бы убыточной, там была совместная форма владения этой электростанции. Социалистическая Югославия владела половиной акций, а половиной американская капиталистическая компания Вестингаус. На протяжении 10 лет, и только за 10 лет она начала окупаться.
К К сожалению, мы должны заканчивать. Время неумолимо. Это был историк и писатель Никита Бондарев в эфире программы «Дело принципа», совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. Всем пока.